свидетельство Библии о женщинах веры. Когда мы читаем такой текст Писания, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их, то в основном у нас в представлении, что это говорится о братьях, миссионерах, служителях, подвижниках. И я нашел в 11 главе его послания к евреям свидетельство о четырех женщинах. «Верую и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного и притом омертвелого родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском». Из этого текста мы видим, что Сара не просто, по положению жены, без мотивации, безидейно, просто следовала бездумно за мужем, куда он не пойдет. Она была человеком веры. Она верила, что Бог создал законы медицины, но Бог не ограничен этими законами. Я Бог всемогущий. И Бог, который создал законы, Он не связан с законами. И если Бог говорит, я пошлю тебе сына, именно от твоей жены Сары, она верила, что Бог это может. Хотя первая реакция ее была, знаете какая? Первая реакция у нее была, это реакция ветхой Евы. Она рассмеялась. А вторая реакция была духовного человека. Она приняла это верою. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных. Сара внутренне рассмеялась, сказала, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, господин мой стар?» И сказал Господь Аврааму, «Отчего это рассмеялась Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын». Сара же не призналась, а сказала, «Я не смеялась, ибо она испугалась». Но он сказал, «Нет, ты рассмеялась». И встали те мужи оттуда и отправились к Содому. Есть ли что трудное для Господа? И она поверила Господу. Написано, верою Сара получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. Братья и сестры, какая это великая ценность, когда в наших собраниях, в наших церквах девушки, сестры, матери и бабушки, они верят обещавшему. И у них есть живая вера и живое упование во все Божьи обетования. Братья и сестры, это для нас образ, как мы должны сознавать, что у Бога великое множество обетований. И все обетования – да и аминь. Живая вера Сары, друзья, она является примером для подражания. Она была участником вот этого прекрасного обетования. Она от одного и притом омертвелого родилось так много, как много звезд на небе и как бесчисленный песок на берегу морском. Братья и сестры, там, где есть вера, там всегда это путь чудес. Путь веры – это путь чудес. Наша плоть нас заставляет мыслить рационально, мыслить прагматично, соразмерно времени, делать какие-то человеческие выводы, мыслить по-человечески. Братья и сестры, путь веры – это путь, это такое доверие Богу, когда все не как у людей, а кончается все хорошо. Путь доверия Богу – это путь чудес и путь особого воздаяния. А какое большое благословение для детей, для внуков, для правнуков сознавать, что в нашем роду была верующая бабушка или прабабушка, она молилась. Есть такое понятие в православии – намоленное место, да? Есть внуки, вымоленные у Бога. Это большое благословение, братья и сестры, для всего рода иметь в своем роду людей веры в лице своих мам, бабушек, сестер, стариц и вера Сары, когда все говорило против нее, все обстоятельства говорили, что бесперспективная идея, невозможно, это невозможно. А она верила, что Богу все возможно. Братья и сестры, Богу все возможно. В 21 веке Богу все возможно. Бог Авраама и в 21 веке тот же всемогущий Бог. И у него нет, у нашего Бога, слабых десятилетий, слабых столетий. Это мы только слабые. И наша вера хилая часто, знаете, такая слабенькая очень. А если будет вера, как у Сары, то мы увидим в своей жизни много чудес. Второе, друзья, свидетельство о женщине веры – это мама Моисея. «Верую Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши далее скрывать его, взяла корзинку из тростника, осмолила ее асфальтом, смолою положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки, а сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, и прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзину среди тростника и послала рабыню свою взять ее, открыла и увидела младенца, его дитя плачет, и жалилась над ним и сказала: «Это из еврейских детей». Братья и сестры, имя матери Моисей и Иеховеда. Бог дал нам духа не боязни, но силы любви и целомудрия. У него был дух не боязни. Она не испугалась этого царского указа и 3 месяца скрывала ребенка. Но ребенок кричит. Как она кормила его, как она пеленала, как она ухаживала, чтобы крик плачущего мальчика не был слышен соседкам, я не знаю, но она скрывала его верою. Написано, она не убоялась гнева царского. Братья и сестры, над детьми верующих родителей всегда фараон заносит меч. Вот за 2000 лет истории церкви можно разных историй много рассказать, когда фараон, государь, президент указами стремился, чтобы у нас не было потомства, чтобы у церкви не было детей, не было следующего рода. Ладно, там старики и старушки, молитесь Богу, но зачем дети, зачем молодежь, зачем малолетних, зачем запрет был в нашей стране 70 лет на воскресные школы, на обучение детей религии. И вот было в разные трудные времена. И вот мамы, они воспитывали детей в учении Господнем. И вот было такое время, когда все дома молитвы были закрыты. 30-е годы, 40-е годы, когда всякая открытая, активная жизнь церкви была прекращена. Храмы были взорваны, служители арестованы. И вы знаете, вот тогда только лишь мамы были для своих детей источником богопознания, каналом живой веры. Они передавали знания о Боге и вели своих детей, читали Слово Божие дома. Собрания не было, служители были арестованы. И служители арестовали, а мамы с детьми оставались. И вот мамы, каждая мама была пресвитером. Каждая мама своего Моисея у груди своей воспитывала для Царства Божьего. Ты, написано, вложил в меня упование у груди матери. И вот она верою своей не только сохранила жизнь Моисея, но она спланировала вот все то, что мы с вами прочитали. Она знала точно время, куда и место, куда приходит дочь фараона мыться. Она изучила, потому что не один раз наблюдала за этим движением дочери фараона именно к этому пляжу или берегу реки. И она знала время, и она к этому времени все подгадала. И корзинку осмолила, и поставила в нужном месте, чтобы плач был слышен. Знаете, вера планирует победы. Ей некому было подражать. Она никому не подражала, а тем путем шла первым. Но, друзья, вера матери Моисея все спланировала, и очень точно. Ее план сработал на 100%. И точно. И дочка была поставлена в нужном месте. Она научила той фразе, тому предложению, самому важному, что сказать на тот момент, когда и вот эта пропажа будет найдена, когда ребенок будет обнаружен. Предложи кормилицу, а кормилицей буду я. И вот точно все, что она запланировала, точно сработало. И она в результате уже этого мальчика получила к себе на правах кормилицы. Своего сына опять вернула. Вы знаете, даже говорят светские люди, дайте нам ваших детей на 5 лет, а потом воспитывайте их всю жизнь. Так вот, она их, его у груди воспитала. Притом она воспитала так, что он, придя в возраст, знал, где его народ, и он знал о принадлежности к братству иудеев, гонимых, презренных. Это его братство, рабов. Пойду посмотрю, как живут братья мои. Он знал, что его братья – это не те, кто бьет, а тех, кого бьют. И он себя сопричислял к этому братству рабов, гонимых. Он знал, мама вложила эту мысль за эти 5 лет его жизни. «Сынок, ты будешь воспитываться там, но твои братья здесь». Это твое братство. Это не то братство, а это вот это оно. Придя в возраст, побеспокойся о своем народе. Это твой народ. Братья и сестры, с этой женщины Яхаведа начинается новая эпоха. Эпоха, она вырастила законодателя. Она вырастила человека, который, через которого Бог дал закон народу израильскому. И за всеми великими людьми стоят великие женщины. Женщины – это, может быть, матери, жены, сестры, их молитвы, их вера, которой они помогают и растят подвижников для Царства Божьего. Еще об одной удивительной женщине написано вот здесь, в 11 главе. Это 31 стих. «Верую Раав, блудница, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными». Вот такая репутация, кажется, ну хуже некуда, да? Раав, блудница. А я хочу сказать, братья и сестры, для нас это тоже, для присутствующих здесь, очень большой, серьезный урок. Какое бы твое прошлое ни было в этом мире, в каких бы грехах и беззакониях не погрязла твоя душа до прихода к Господу и в церковь, но написано, но омылись, но очистились, когда явилась благодать Божия человеколюбия, ты, несмотря на свое прошлое, можешь быть человеком веры и двигать дело Божье вперед. И именно тобой, несмотря на всю твою порочную, греховную репутацию в твоем прошлом, в церкви начинается новая страница жизни. С Голгофского креста начинается новая биография. С Голгофского креста начинается твоя новая жизнь. И пусть твое прошлое тобой не тяготит, ты можешь найти свое место в церкви и быть деятельным, не просто номинальным, а деятельным членом Церкви Христовой. Быть человеком веры и не погибнуть со всеми людьми этого мира. Когда Господь вписывает наше имя в книгу жизни, Он говорит, грехов его не вспоминут более. И эти женщины с таким позорным прошлым становятся прекрасными людьми веры. И Бог этими людьми, этими женщинами пользуется для своей славы. И у нас, братья и сестры, есть немало примеров, как жизнь круто меняется, когда человек приходит с верой к Голгофскому кресту. И сколько радости вот эти Раав, сестры наши, приносят для славы Божьей и для созидания церкви. Не смотри на свое прошлое, смотри на Голгофский крест. Там твоя новая биография, там твое все новое, и Бог все обновляет. Самое главное, будь верен завету с Богом. Живи верою, и Господь благословит и настоящее, и будущее. Братья и сестры, четвертую историю о женщинах веры мы читаем в стихе 35. 35 стих. «Жены получали умерших своих воскресшими». Ну, мы можем вспомнить истории, как приходили матери с умершими детьми к пророкам. По их просьбе пророк молился, и дети воскресали. И, наверное, вот здесь имеется из прошлого вот это в виду, когда мамы имели веру, что молитва пророка, она воскресит сына, и получали умерших своих воскресшими. Но для нас какой это урок? Вот сегодня какой урок? Братья и сестры, сильнейший урок для нас, для подражания. Дело в том, что мы в наших семьях воспитываем детей невозрожденных. Мы не можем дать рождение свыше нашим детям. Даже если мы их воспитываем очень прилежно, вводим в воскресную школу, заучиваем с ними с детства главы Библии наизусть, если мы их учим молиться, рассказывать стихи, они нам тут от микрофона воспроизводят и тексты Писания, но все равно мы понимаем, что рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Это рожденное от плоти. Когда-то они должны, без Христа нет спасения, когда-то они должны признать себя окаянными, погибшими грешниками, прийти лично своей верою Господу, праведной верою жив будет, открыть дверь сердца, отвернуться от... То есть по наследству спасения не бывает. Только Бог может каменное сердце сделать добрым сердцем. Только Бог мертвого может сделать живым, оживотворить духовно. И наши матери, когда даже все на нас положили, сказали, это все, это неисправимый человек. Матери наши продолжают нам верить. У моего сыночка, у моей доченьки есть нечто доброе. Господи, это не пропавший человек. И еще что-то может измениться. Нам никто не верит, но матери наши продолжают нам верить. И они продолжают молиться. Господи, оживи мертвого. Оживи этого духовно мертвого человека. И вы знаете, происходит чудо. По молитвам матери, жен, бабушек, они получают умерших своих воскресшими. Пропадал и нашелся. Был мертв и ожил. Братья и сестры, у нас есть такие истории в церкви? Вы можете эти истории рассказать о своей жизни? Вы это пережили? Я думаю, таких историй очень и очень много, когда мы знали, мы блуждали в этом мире, но мы знали, что мамы стоят на коленях и говорят, я его, тебя, сынок, родила не для ада, не для преисподней. Когда ты родился, я тебя Богу посвятила, и ты у меня будешь служить Богу, и я тебя сатане не отдам. И человек сопротивляется всю жизнь, а потом происходит чудо, чудо пробуждения, чудо воскрешения, чудо вот этого Божьего прикосновения к нашим грешным душам, когда мы чувствуем влечение к Господу, к духовному. Когда, понимаете, друзья, вот это жены веры, вот это герои веры, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Писание нас к этому призывает. И таких сестер, друзья, очень много, молитвенников, которые своих детей приводят к Богу, своих мужей приводят к Богу. Вот у нас Мария Ивановна постоянно говорит, 46 лет мой муж был неверующий, он меня избивал, он злословил меня, но через 46 лет покаялся, попросил прощения и умер. Что, каково это? 46 лет терпеть побои от пьяного мужа, от дебошира, да? Какую веру надо иметь? В моих глазах Мария Ивановна – это вообще герой веры. Это герои веры, братья и сестры, которые вот такое сумели пронести это через всю жизнь и получить умерших своих воскресшими. И вот в этих немощных сосудах, друзья, мы говорим, сестры – это немощные сосуды. Да, это немощные сосуды. Но в этих немощных сосудах обитает вот такая огромнейшая сила Бога Всемогущего, понимаете, которая... Они верят и неотступно вот верят, и вера есть осуществление ожидаемого, и уверенность в невидимом, и Бог оказывает милость вот для этих детей и внуков. Братья и сестры, еще хотелось бы напомнить об одних бабушках. О них написано в книге «Исход», первая глава. «Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им: „Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?“ Повивальные бабки сказали фараону: „Еврейские женщины не так, как египетские. Они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают. За это Бог делал добро повивальным бабкам. И народ умножался и весьма усилился. И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их». Вот такие герои веры, повивальные бабки. Они писали историю, летопись. С них начинается книга «Исход». Без этих повивальных бабок, братья и сестры, не было бы вообще пятикнижия Моисея, не было бы этой истории. Если бы они убивали бы, удушали младенцев. А вот это было их дело веры. Они, написано, Бога боялись и принимали бесценный дар жизни. Не убивали деток. Братья и сестры, для нас это имеет большое значение, эта история. Взирая на кончину этих повивальных бабушек, подражайте вере их. А в чем? Какой конец был? Они Бога боялись, и Бог устроял домы их. Он устраивал домы их, потому что они не занимались планированием семьи. Они принимали всех детей, которых Бог дал. И вы знаете, сегодня эта тема очень острая – планирование семьи. Сын, дочка и точка. Друзья, я хочу сказать, если у вас такие настроения есть в молодости, в юности, вам надо решительно покаяться, потому что вы безмерно оскорбляете Бога такими мыслями. Еще неизвестно, даст ли вам Бог детей вообще. Потому что те люди, которые в юности уничижали многодетные семьи, они, выходя замуж и женясь, Бог им не доверил ни одного ребенка. Это бесплодные утробы. И одной из причин – унижали многодетные семьи. И Бог не доверил ни одну бессмертную душу. Это тяжкий грех перед Богом так мыслить, а тем более так говорить вслух. И прежде чем, друзья, эту тему, я хотел бы этой темой коснуться, что это прекрасное наследство, друзья, веры. И эти бабушки лучше понимали Бога, чем сегодняшние богословы и многие пасторы разных церквей, которые учат планированием семьи заниматься. А по сути, планирование семьи – это грех душегубства. Дети – это награда от Бога. И мы принимаем всех детей, и здоровых, и больных, которых Бог нам дает, оказывая нам доверие такое. Мы идем путем веры, в основном христианские семьи, это многодетные семьи. Братья и сестры, а вы же, вы знаете, нас родители принимали в какие годы? Нас родители принимали, когда мы рождались, это 50-е, 60-е, 70-е, время Хрущева, Брежнева, когда за колбасой в очереди стояли, когда супермаркетов не было, когда жить негде было, когда дефицит, все, ничего нет. В годы войны дети рождались, разруха. У нас есть сестры 45-го года рождения, 47-го года рождения. В тяжелейшие времена вашим родителям, хватало веры принимать бесценный дар жизни. И вы лишними в семье не были у своих матерей. Почему? Ваши матери Бога боялись. И я помню, братья и сестры, как однажды было семейное общение, 250 семейных пар. И пишут записку ведущему. А где это в Библии написано, чтобы от одной жены было 10 детей, кроме семьи Иова? Разве такие еще семьи в Библии есть? Где такое еще в Библии видно, чтобы, имея в виду, что вот патриархов было несколько жен, поэтому у них семьи были большие. И я был на одном братском общении, удивительном общении, Пресвитер задал братьям вопрос. «Братья, расскажите, кто вы по счету в семье?» И каждый должен был сказать, «Ну, я третий, четвертый, пятый, седьмой, десятый, тринадцатый, второй, первый, десятый», ну и так далее. Там кто какой был по счету. И он говорит, «Братья, а вы когда-нибудь Бога благодарили за то, что вашим родителям Бог дал веру принять вас третьим, пятым, седьмым, двенадцатым? А вы когда-нибудь своим матерям задали вопрос, какой ценой вы им достались? А вы когда-нибудь чувствовали себя лишними в семье? Нет, вы были обласканы любимыми родителями своими. А вы благодарили Богу, что вашим родителям Бог дал веру вас принять и воспитать для Царства Божьего?» И он стал рассказывать, с какими трудностями это было связано материнство в 40-е, в 50-е, в 60-е годы. Я, например, знаю о том, что моя семья, родители жили в Кишиневе, но я родился в Ленинграде. И только потому, что моя мама, как врач, она узнала о том, что когда она была в положении, приближался декретный отпуск, она работала врачом-педиатром в центральной больнице, и ей сказали по секрету: «Верочка, когда ты пойдешь в роддом, уже есть планы убить твоего ребенка. Поэтому тайно уезжай в другой регион». И она тайно взяла меня, уехала в Ленинград ребенку жизнь сохранить. Это надо было 2000 километров преодолевать расстояние, чтобы сберечь жизнь ребенка от атеизма, от бесправия, от произвола. Покушались на жизнь детей христиан. Матери вставали на защиту священного дара жизни. Они шли на риски. Мы жили всю жизнь в 24 квадратных метрах жилой площади. У нас ничего не было. 25 лет в тесноте, да не в обиде. И жили, и гостей принимали, и все хорошо было. Мы считали себя обласканными и самыми счастливыми на этой планете. Потому что матери наши, понимаете, они как эти повивальные бабки, которые Бога боялись, принимали священный дар жизни. А сегодня вот эта философия появилась у молодых людей, которые вкусили комфорт для плоти своей. И философствуют. Я вот выйду замуж, женюсь, у меня будет один-двое детей, и больше мне это не надо. Так вот, друзья, уже надо каяться, потому что вы в глубоком оскорблении Духа Святого, если вы такие мысли имеете. Дух Святой оскорблен вашим образом мысли, если у вас такое мышление есть. И это еще неизвестно, доверит ли вам Бог хоть одного ребенка. Потому что дети, они от Бога. Так вот, друзья дорогие, повивальные бабки Бога боялись. Это герои веры той эпохи. И мы читаем, что Бог устраивал их материальную жизнь. Благословлял, друзья. Бог устраивает жизнь. Укореняет на этой земле людей, которые принимают деток. Кто детей принимает, Господь меня принимает. И некоторые дети, родители приняли 5, и 10, и 13 раз Господа в свою семью. И Господь все устраивает. Устраивает Господь. И многодетные семьи в 21 веке Господь устраивает. И благословляет, и разум дает, и дети растут мудрые, образованные. Вы знаете, Менделеев был 13-й в семье. Первая книга царств, первая глава. Если мать Моисея подарила законодателя, то Анна подарила того, с которого начинается новая эпоха в народе израильском, книга «Период царств». Первый, кто стал возлагать руки на, возливать священный елей на голову царей, это был Самуил. Так вот, что мы знаем о его маме? Первая глава. С 9 стиха. «Встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души. И молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: Господи Савов, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твои, и дашь обет твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Братья и сестры, женщины веры, они идут к Богу за детьми. Не к мужу, а к Богу. Идут в храм. Потому что детей дает не муж, детей дает Бог. Бог дает дар жизни, это награда от Бога. И вот Анна, она пошла по правильному пути, она пришла в храм и в скорби души своей стала просить. И как она просит? «Господи, дитя, которого ты мне дашь, если это будет дитя мужеского пола, я его воспитаю для храма. Я его посвящу тебе на все дни жизни моей, его жизни. Вот я из твоей руки полученное верну тебе». Господь услышал ее молитву. И вот мы читаем конец этой главы. «О сём дитяти молилась я, и исполни мне Господь прошение мое, чего я просила у него, и я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу, и поклонилась там Господу. И помолилась Анна и говорила: возрадовалось сердце мое все в Господе, вознесся рог мой в Боге моем». Братья и сестры, в чем тут для нас урок? Вот сегодня Бог и церковь нуждаются в таких матерях, которые, принимая детей от Бога, понимали бы, что мы детей рождаем не для себя, не для старости, не для того, чтобы нам было хорошо. Мы рождаем детей для храма, для Бога. Не для того, чтобы из них вырастить Билл Гейтса, руководителей финансовых корпораций, чтобы спутники запускали или роботами занимались, там, или бизнесменами, там, банкирами были, хорошо устроились бы на этой земле. Богу нужны священники, служители, нужны Божьи люди. Нам нужно детей направлять к храму, а не в бизнес. Устраиваться в церкви Божьей, а не в мире этом. Они должны постоянно, это огромная духовная, педагогическая работа. Сынок, твое будущее связано с храмом. Специальность, которую ты приобретаешь, чтобы с пользой было для церкви, для народа Божьего. Весь образ жизни, весь уклад жизни, братья и сестры, мать невидимым образом направляет мышление сына и доченьки к церкви, к Дому Божьему, к храму, к священникам. Братья и сестры, вот эта Анна, это примерно все времена. Как важно заботиться о Божьем. Братья и сестры, есть род Каина, а есть род Сифа. Род Каина – это род, который делает большой вклад в цивилизацию. Из рода Каина там градостроители, инженеры, программисты, музыканты. А род Сифа – это род, который призывал имя Бога. Это род, который хранил истину. «Живи на земле и храни истину». Это был род людей, которые хранили богопознание. Наша задача, братья и сестры, не просто эту землю обустраивать, под которую Господь подведет хворост, чтобы она сгорела и все дела на ней. А наша задача – расти детей для храма. И Анна с этой задачей справилась. Не для бизнеса. И если наши дети музыкой занимаются, то не для того, чтобы радовать этот мир на подмостках его, а для того, чтобы в храме пение было сложенное и хорошее. А не для того, чтобы генеральские пьянки обслуживать своими музыкальными способностями. Братья и сестры, все устремления, весь образ жизни к храму, к самому. Вот Самуил был такой человек, с которого началась эпоха царств. И этого человека она вырастила в сыночке своем. Два важных качества. Он был молитвенник. Придя в возраст, он сказал такие слова: «Не упущу, не допущу греха перестать молиться», да? А мать была молитвенником, и сын молитвенник вырос. Второе. Она воспитала из него бескорыстного служителя. И она, видимо, когда посещала его в храме, каждый год приносила одежду, говорила: «Сыночек, не будь таким корыстным, как дети Илия. Смотри, они заносят вилкой и самый жирный кусок мяса достают, да, из котла. Не бесславь имя Бога. Не будь корыстным священником, никаких видов корости не должно быть, сынок. Служи Богу и не бесславь его имя». И достигла она в нем этого, достигла. Помните, он в старости предстал перед народом, говорит: «Скажите, у кого-то я взял что-то? Я кому-то что-то должен? Я когда-нибудь вас судил за взятку? Свидетельствуйте против меня». И весь народ сказал: «Ты никого из нас не обидел, ты ни у кого из нас ничего не взял». Это был служитель-бессребреник. Никаких видов корости. Вся его жизнь – это была жизнь, действительно прославляющая Бога, небеславящая Бога, как жизнь детей Илия, которые заносили вилку в священный котел и самый жирный кусок себе пытались из церковной кассы тот достать, да? Он жил для славы Божьей, братья и сестры. Мать вырастила вот этого священника. Такие люди, такие священники, служители Божьи не рождаются просто так, знаете, они не растут, как лопухи при дороге. Они постоянно молитвенная забота, педагогическая забота, постоянный неусыпный труд матерей, чтобы вырастить такого человека, полезного для церкви, для Царства Божьего. Братья и сестры, мать Самуила справилась с этой задачей. Дорогие сестры, рука, которой качает колыбель, мать, которая грудью свою питает ребеночка, она может великое сделать для Царства Божьего. Она может вырастить Самуилов, в котором и в 21 веке в них очень нуждается церковь. Очень нуждается Царство Божие в людях созидательных, которые не на словах, а по образу жизни своей связывали себя с судьбу с интересами Царства Божьего. И жили бы при храме, и трудились бы, и приносили бы славу своим бескорыстным служением для Господа и для Церкви. Итак, братья и сестры, этот список можно продолжать еще и еще. Просто я сегодня хотел особо акцентировать внимание на роли женщины, на роли сестры, подруги, сестры, бабушки, бабки повивальны. В любом статусе, в каком бы ты ни был, с каким бы ты прошлым в церковь ни пришел, у тебя есть особое-особое служение, которое нет ни у кого. Бог предназначил, друзья, для вас особое служение. Есть много таких сестер, которые никогда замужем не были и никогда, может быть, не будет у них семьи, потому что у Бога для вас другие замыслы, другие планы. И это тоже прекрасный удел. Не надо себя чувствовать ущербным, потому что незамужней написано заботиться о том, как угодить Господу. И таких историй у нас великое множество. Людей, которые никогда замужем не были, но при этом они прожили славную, блестящую, победную, благословенную для Царства Бога жизнь. И я хотел бы только несколько имен привести. Софья Петровна Бочарова. Она здесь, в московском регионе, трудилась. Она была одинокой. В ее доме в городе Ногинске первые разработки издательства были печатного станка. Она трудилась в издательстве «Христианин», была очень прилежной, аккуратной, верной, заболела раком и умерла на служении. Если кому-то Бог семью не дал, у вас есть семья Божья. У Бога есть своя семья. И в этой семье Божьей вы найдете свое место, чтобы принести славу для Господа. Своими знаниями, своей профессией, своим усердием, своими молитвами и постами, своим правильным благочестивым отношением к братьям и сестрам, вы можете принести очень и очень много славы для Господа. Наша мама, она тоже человек удивительной судьбы, и в этой простой женщине тоже была явлена слава Божья в ее жизни. Я хотел просто кое-что показать и рассказать о ней. Вы знаете, она нам с детства прививала навыки к правильным вещам. Вот, например, она говорила так, что дети должны научиться делать правильные вещи не по вдохновению, а по обыкновению. Нет вдохновения читать Библию, читаю по обыкновению. Вдохновение придет во время чтения. Нет вдохновения ходить на собрание, она нам не позволяла оставаться дома. Все собрания, у нас машин никогда не было, мы ходили пешком на город, километров 5 пешком надо было. Я не помню, чтобы мы собрание пропускали, если мама шла на собрание, мы с ней. Она прививала нам навык к тому, чтобы делать правильные вещи по обыкновению. Например, она нам привила навык чтить день воскресный буквально, не позволяла на воскресный день ходить в магазин, готовить пищу, убирать квартиру, все должно быть субботой. Это особый день, воскресный день, чти Господа, нельзя заниматься обыкновенными вещами. Вот так вот с детства она нас приучила все субботы, воскресный день, Она для нас всегда это был день особый, день покоя, день общения. Она привила нам навык гостеприимства. У нас, мы жили 25 лет на 24 квадратных метров жилой площади. 24 квадратных метра. Впятером жили. И всегда было место для гостей. И она нам говорила, если гости приходят, вы должны свой диван уступить гостям, лечь на пол, а гости должны на диване спать. Вот так мы чаще всего. Мы часто делали уроки на стиральной машинке, потому что комнаты были заняты гостями, пришлось в ванной закрываться, уроки делать. Если гости приходят в дом, нас мама с детства приучала, вы должны смотреть на обувь гостей, пока они беседуют с папой, с вашим, вы должны начистить им обувь, чтобы братья ушли в чистой, начищенной обуви. Это ваше ответственное служение с детства, гостеприимству. Она приучала нас к этим вещам. Мама привила нам навык к изучению Священного Писания. У нас была домашняя библейская академия. А мама была ректором библейской академии. И она каждый четверг проводила с нами разборы. Я помню, только научился писать 7, 8, 9, 10 лет. И каждый четверг я должен был заполнять за всю неделю, читать какую-то главу, допустим, послание Иакова. И, ну, первая глава на неделю. И я должен за неделю 4 графы заполнить, 4 столбика. Мысль для себя, урок для себя, главная мысль, все главные мысли этой главы, список непонятных слов надо было выписать в словарях, найти обозначение этих слов и целый ряд других граф. И каждый со своей тетрадкой приходил в четверг, мама начинала семейный разбор, садились за стол, и все мы читали, как каждый свой разбор, что мы там исследовали. Говорю, нам было 7, 8, 9, 10 лет, это была наша библейская академия. Вот там мама нас приучила читать Писание, изучать Писание. И я вот сейчас, перебирая после смерти мамы ее семейный архив, я там нашел вот эти тетрадки, которые мы вели 50 лет тому назад. Она, кажется, их хранила. Я их нашел, друзья. Из маминого учения о проповеди я усвоил такое правило. Она говорит, сынок, слова «все», «все», «всегда», «всякий», «никогда» и «никому» не употребляй на кафедре, если они в Библии не написаны. Потому что если есть хоть одно исключение из правила, это уже не все. И это уже не всегда. А только Бог знает все исключения и все правила. И когда Он говорит слово «все», вот это правда. Все, что мы обобщаем, это не есть правда. Поэтому не будь категоричен. И если эти слова в Библии не написаны, не употребляй их. Что еще? Мама приучила нас с детства жертвовать. Вот она работала врачом, зарплата у нее была 100 рублей в день, она зарабатывала 5 рублей в день, это дневной заработок врача. И вот когда мы шли на собрание, она перед каждым воскресным собранием давала нам по 1 рублю, чтобы мы своими руками этот рубль опустили в церковную кассу. Ну, на тарелочку у нас. Тарелки проходили по рядам. Для чего она это делала? Я так думаю, ну она же могла бы за нас троих 3 рубля положить. Вот чего она решила, чтобы мы каждый свой рубль положили? А это глубокая тема, друзья, это очень глубокая. Дело в том, что она приучала нас не брать от церкви, а давать церкви. Вы должны, пока у вас своей зарплаты нет, пока у вас своей стипендии нет, научиться приобретать навык свой рубль каждое воскресенье ложить в церковное сокровище, на церковную кассу. И она нас учила, что «отчти Бога от начатков твоих». Первая зарплата, первая стипендия не твоя, это Богу принадлежит. Я помню, когда я 15 лет поступил в училище и получил первую стипендию 30 рублей, но я помню вот это приподнятое настроение, я шел в церковь, чтобы свое от начатков почтить Господа. Не я, а мама воспитала в нас, вложил этот навык, правильный навык, чти Бога от начатков твоих. Все начало, все первое, это не твое, это Богу принадлежит в твоей жизни. Первая зарплата, первый урожай, первая выручка от цветов, проданных 8 марта, это не твое. Чти Бога. Вы знаете, вот это наша мама, она как мама, она справилась со своей задачей. И что она сделала, что могла, воспитывала в нас, в учении Господнем. Я хотел бы кое-какие моменты рассказать из ее жизни. Ну, она родилась в обычной в Молдавии, она родилась в румынской Бессарабии. И Евангельская весть в их село пришла в 20-е годы прошлого столетия, когда Вильгельм Андреевич Фетлер в Америке, в городе Филадельфия, обучал миссионеров. У него был русский миссионерский институт там. И условие было для всех выпускников этого института, чтобы по окончанию из Нью-Йорка отправиться в Европу на благовестие русскому народу в Россию и вокруг России во все страны, начиная Финляндия, Польша, Латвия, Литва, Бессарабия. А Бессарабия – это была частью Румынии. И вот один из этих миссионеров пришел в Бессарабию и Библию принес моему дедушке, и стал ее изучать с ним, и посеял семена драгоценной веры. И он, изучая Писание, пришел к евангельской вере, поэтому Фетлер – это часть истории моей семьи. Благодаря Фетлеру евангельская весть пришла в деревню, и мой дедушка стал евангельским христианином в 20-е годы, и на него обрушилась вся ярость румынской православной церкви. Его арестовывали, и не только его, и других братьев. Состригли с брюк все пуговицы, так, чтобы мужчины держали штаны вот так вот, и 15 километров шли пешком. Это было такое, знаете, унижение для мужчин, чтобы они не сбежали. Привезли в Кишинев, они стояли по колено в воде, в подвале, и от них требовали отречься от евангельской веры. И из семерых человек устояли только трое. Остальные подписали документы, что соглашаются вернуться в православие. Вот, друзья, такая была цена евангельской веры. Это все было очень... Румынские школы, там обязательно изучался закон Божий, и каждый ученик должен был поцеловать руку священнику и осенить себя крестным знамением. Моя мама училась в румынской школе, она не целовала руку священника и не осеняла себя крестным знамением. За это детей ставили на колени, на пол посыпан был зернами пшеницы или зернами гороха. На горохе, на зернах надо было стоять на коленях. Вот вы встаньте когда-нибудь, вы почувствуете, что это такое. Вот так над детьми издевались в румынских школах. И это была, знаете, цена веры. То есть она с детства привыкла понимать, что за веру надо платить. Вера бесплатно не дается. Есть вера дешевая, есть вера драгоценнее золота. Мама закончила медицинское училище, а потом поступила в мединститут. Я закончил его с отличием. Но в то время были уроки атеизма. Надо было сдавать научный атеизм и все прочее. Более того, она, будучи студентом мединститута, в Кишиневе в 50-е годы была такая система, такие инструкции действовали в церквах, когда студентам нельзя было быть на собрании. Не только нельзя было крещение принимать до 30 лет, но присутствие молодежи, студентов в собрании было запрещено. И пресвитер сказал, если вы хотите слушать Слово Божие, вы можете тайно во время собрания зайти в братскую комнату, открыть на 10 сантиметров дверь и слушать. Но за 10 минут до окончания собрания вы должны освободить братскую, и чтобы вас в церкви никто не видел. И группа студентов, человек 15, там тихонечко через открытую дверь слушали собрание. Вот такое было пасторство. То есть все было запрещено. Петь на свадьбах было нельзя. В частных домах свадьбы было проводить нельзя. Крещение до 30 лет было нельзя. И что делать? А она уже обратилась к Господу, ей было 25 лет, а крещение никак нельзя было принять. И она, когда закончила мединститут, услышала, что в Одессе есть пресвитер Николай Павлович Шевченко, который крестит молодежь и студентов. И он эти крещения совершает по ночам. И она поехала в Одессу, и 30 июля 60 года заключила завет с Господом через святое водное крещение, и она хранилась верность этому завету с Господом 59 лет, следуя за Господом. Вот как Господь ее позвал на этот путь служения, вот так она в этом верности Господу и прошла весь этот путь, выдержав все нападки, все трудности, какие были на ее непростой жизни. Господь сохранил ее верность, сохранить верность завету. Вот этот замечательный служитель Николай Павлович Шевченко, пресвитер Одесской Пересыпской церкви, он крестил молодежь, в числе которых была и моя мама, студентка, в 3 часа ночи на лимане. И почему ночью? Потому что днем было это опасно. И молодежь Украины и Молдавии знали, что к этому пресвитеру всегда можно. Это был бесстрашный, верный, истинный пастырь, он брал на себя все эти риски. Это молодежь в Одессе. В то время они проводили тайные совещания и общения в Киеве, в Харькове, в Одессе, в Молдавии. Обычно эти тайные встречи происходили на майские праздники и ноябрьские праздники, потому что только в эти дни можно было не работать. А если это еще совпадало с пятницей и субботой, то там выходило 4 дня нерабочих. И они тайно встречались, тайно даже от пресвитеров, чтобы служители даже ничего не знали. И в то время уже забота была о молодежи. Обычно на эти встречи приезжали руководители молодежи разных церквей. И происходило знакомство между собой. Людей верных тянуло друг к другу. К святым твоим, которые на земле, к ним все желание мое. Это вот молодежь 60-х годов. И вот мама в то время оказала содействие, чтобы одно из таких тайных совещаний молодежи прошло в ее родительском доме в Молдавии, село Трушены. Большой родительский дом, скрытый от глаз, от публики, недалеко от города Кишинева, легко добираться на поездах. И в ноябре 60-го года вот в этом родительском доме Иван Яковлевич Антонов и руководитель ленинградской молодежи Миша Хорев вдвоем проводили это всесоюзное общение. И на этом общении впервые прозвучал стих Николая Петровича Храпова. «Привет вам, Христово, цветущее племя, рожденное в бурях великой судьбой, вас грозно встречает последнее время, зовет на последний решительный бой». Николай Петрович из Ташкента не мог приехать на это общение, но он почтил эту молодежь своим стихом, вдохновляя молодежь. И этот стих, его через 12 лет был переложен на музыку и стал песней. Так вот, в этом доме он прозвучал впервые. Молодежи 60-х годов предстояло принять факел евангельской веры из рук отцов и пронести его через вторую половину 20 века. Это киевское общение в лесу. Около 3000 молодежи в Киеве. За это общение отца моего судили первый раз. Это была фотография, мною найдена в его уголовном деле. Итак, молодежь 60-х годов, друзья, она была связующей между поколением 30-х годов, ушедшим поколением, расстрелянным, и между поколением 21 века. Вот эта молодежь, которая была неравнодушной к делу Божьему. Это молодежь, которая в 66-м году, на май месяц, приехали в Москву на Старую площадь, с тем, чтобы встретиться с главой нашего государства, спали на асфальте, под 5 раз в день преклоняли колени на асфальт и молились. Это молодежь, они умели спать на асфальте, не на мягких перинах. Они могли ревновать о деле Божьем, когда все было запрещено. Они вот как раз встали в проломе, и они двигали дело Божье вперед. 3 июня 61 года мои родители пошли в ЗАГС в городе Ленинграде. И перед тем, как расписаться в ЗАГСе, произошло очень важное событие, о котором мама вспоминала. Из ее воспоминаний я взял цитату. Она пишет: перед тем, как пойти в ЗАГС, мы дали обет друг другу, какие бы трудности ни встретились в нашей жизни, нести их безропотно и помнить. На первом месте Господь и служение Ему, а потом интересы семьи. В этом было наше согласие перед Богом, был определен курс нашей жизни. Это обещание очень помогло мне не унывать в трудные годы гонений, не смотреть на тех, которые жили в других условиях, и не роптать на свою долю. И вы знаете, это был мамин сознательный выбор – выйти замуж за человека, который ни одного гвоздя в доме не забил. Но вся его жизнь была на жертвеннике, и она брала на себя эту ответственность. Их цель была – служить Богу. И я понимаю, что их семья была, она как таким проектом совместного служения, и они этой цели достигли, и Господь их благословил. 25 июня 61 года это из нашего семейного архива фотография, единственное свадебное фото. Свадьба была у них необычная, в родительском доме, в деревне. На это общение, в родительский дом, в эту деревню, приехало около 300 человек гостей. Расположились в доме и в огороде. везде были столы. И мама вспоминает, что на свадьбе жених сказал проповедь, а во время бракосочетания съехались руководители молодежи, и надо было провести срочное какое-то совещание в сарае, и он под столом свадебным ушел. И на свое место жениха посадил своего дружка Рихарда. Говорит: «Рихард, вместо меня будешь получать все пожелания». И ушел на совещание в сарайчик с братьями. 45 минут провел совещание. И вот у них как бы девизом их семейной жизни был текст, слова апостола Петра. «Мы оставили все и последовали за тобою». Этот текст стал девизом и нашей семьи. И когда мы уже построили памятник на месте, ну, надгробие, ну, могилку обустраивали, мы думали, какой текст написать, вот на какие слова написать на камне могильном. И мы решили, что это будут самые лучшие слова. Это девиз их жизни. Мы эти слова и написали. «Мы оставили все и последовали за тобою». Вот в этом был смысл их жизни, в этих словах апостола Петра. Полтора месяца после свадьбы, 13 августа 1961 года, здесь в Десне, в Подмосковье, проходило первое совещание инициативной группы в доме у Якименковых. И Михаил Иванович, будучи тогда не служителем, просто руководителем молодежи, он говорит: «Я сам не знаю, почему, но меня пригласили на это совещание». И он там оказался в числе трех: Прокофьев Алексей Федорович, Крючков Геннадий Константинович и он. Все остальные братья не приехали. Началось его служение, которое продлилось 50 лет. Это тоже судьбоносное событие в его жизни. Мы жили вот в этом доме на четвертом этаже, в двухкомнатной квартире, пятером. И у нас было постоянно стечение людей, гостей. Улица Минская, дом 28-30. Мама, как врач, купила эту квартиру в кооперативе за 2000 рублей, и мы там прожили 25 лет. В этом доме была постоянно в нашей квартире прослушка, велась круглые сутки, наша квартира прослушивалась. У нас было 3 подъезда в доме, так вот, большой фонарь ярко освещал наш подъезд. Ни один подъезд больше не освещался, только наш. Для чего? Волга справа, Волга слева, круглосуточная слежка за дом, чтобы можно было видеть всех входящих и выходящих. Всех, кто входит в подъезд и кто выходит из подъезда. И вы знаете, мы к этому привыкли. Для нас это было нормальной жизнью. Мы привыкли к этим Волгам, к этой слежке, ко всему, всему прочему. Но тем не менее, в доме всегда было место для гостей и стечение людей. 14 июля 1962 года в Кишиневе произошло рукоположение Михаила Ивановича на служение благовестника. Рукополагали его Руденко Григорий Антонович, пресвитер Кишиневской церкви, и Крючков Геннадий Константинович. Одно очень важное событие произошло, папа часто его вспоминает, когда было рукоположение, то на рукоположение был задан вопрос моей жене: «Вера, согласна ли ты, чтобы твой муж принадлежал, во-первых, Богу, во-вторых, церкви, а в-третьих, тебе?» Она ответила положительно: «Ее поддержку я ощущал на протяжении всей жизни». А когда Господу и церкви, то на себя, как правило, уже нет ни времени, ни сил. Вот так и вся жизнь прошла. Когда был юбилей, золотая свадьба у наших родителей, я спросил, говорю: «Папа, а сколько вообще ты был времени дома, если собрать все дни, месяца?» Было время, когда он был под надзором, он обязан был после 7 часов вечера быть дома. Всегда, каждый день приходил милиционер, проверял. Он говорит: «Так вот, если собрать все дни, которые я был дома, это едва наберется 2 года». А все 48 лет для церкви, в вузах, на нелегальном положении. И так Господь повел. Служение благовестника в Совете Церквей было связано с частыми поездками по стране, нелегальным положением, отсутствием мужа в семье. С этого времени Вера Георгиевна большую часть жизни провожала его на служение или ожидала из тюрьмы. Они вместе стали в проломе за дело Божье, и Бог дал сил выстоять. Она мужественно переносила одиночество и брала на себя ответственность за воспитание детей. Майская делегация, Михаил Иванович здесь был в мае месяце арестован, 18 числа вместе с Георгием Петровичем Винцев в приемной ЦК их арестовал работник КГБ, генерал КГБ Бойко, и на двух «Волгах» их доставили в Лефортовскую тюрьму. И начался его первый тюремный срок заключения. Когда, прежде чем он был осужден на 3 года заключения в Бауманский районный народный суд, там ему объявили приговор. Когда только его привезли в Лефортовскую тюрьму, то пришел человек в штатском и сказал ему в кабинете следователя такие слова. «Завтра подходит к концу ваши 15 суток, и мы можем вас освободить завтра. Просто оформим задержание на 15 суток. Но для того, чтобы выйти по окончанию 15 суток из Лефортовской тюрьмы на свободу, нам нужно от вас никаких письменных не надо расписок. Нам просто достаточно от вас устного обязательства, что вы нам пообещали, что вы ограничите территорию своего служения только Кишиневым и не будете разъезжать по всей стране. И вас завтра освободят. Нет, говорит, не ангел придет, освободит, а наша конвойная служба вас освободит. И не надо никаких формальностей, никаких расписок не надо. Просто вы пообещайте, что вы после освобождения будете ограничены служением в Кишиневе, и все. И он говорит, вот пропуск на ваше освобождение лежит вот здесь в столе, и положил демонстративно. Для вас достаточно просто постучать из камеры и попроситься в кабинет следователя. И это будет означать ваше согласие с нашим предложением. Даже обещать никак ничего не надо. Просто постучитесь, скажите мне к следователю, вас приведут, возьмете пропуск и будете на свободе. И мой отец говорит, я понимал, что сейчас заключается со мной сделка судьбоносная. И достаточно моего просто молчаливого согласия, чтобы я уже больше для Бога не пригоден был, и как Самсон был обстрижен, да, и сила Божия ушла от него. Я говорю, только молча кивал отрицательно головой, давая ему понять, что я не согласен ни с одним его предложением. Он говорит, ну вы зря так думаете. После первого срока будет второй, потом третий. Так лучше, чтобы в вашей биографии ни одного срока не было. Подумайте, 15 суток всего лишь, и пойдете на свободу с чистой биографией. Отец говорит, я только мотал отрицательно головой и понимал, что с сатаною заключать сделку нельзя. Ни в чем уступать сатане нельзя. Если они этого от тебя требуют, они требуют не того, что угодно Духу Святому и Церкви. И я, говорит, вот эти 15 суток переждал, не стучался, ни у меня никто не вызвал. И пошел первый его лагерный 3-летний срок заключения, который он отбывал в Калуге. Я только в 66-м году, мне было полгода, я родился в ноябре 65-го года, и мама с нами ездила постоянно в Калугу на свидание к отцу. С 66 по 87 год, это 21 год, она трудилась в Совете родственников узников. Когда она стала женой узников, то Лидия Михайловна Винц, кто была в то время председателем Совета родственников узников, пригласила ее войти в этот женский комитет, для работы вот, в этом служении заступничества. Ее любовь к гонимой церкви была деятельной, жертвенной. Она ответственно собирала информацию об узниках Молдавии, вникала в их нужды, писала, подписывала многочисленные ходатайства в правительство о дискриминации христиан и отправляла посылки семьям узников, участвовала в совещаниях Совета родственников узников. Некоторые сестры были судимы, такие как Ульяна Сергеевна Германюк, Вельчинская Зинаида Яковлевна, Лидия Михайловна Винц. А на остальных сестер были возбуждены уголовные дела. Ну а так как у мамы было высшее образование, то считали, что она там главный двигатель, и она там больше всего, так сказать, отравляет жизнь советскому обществу. Поэтому за ней и за Германюк Ульяной Сергеевной, как человек с 2 сестрами высшим образованием, было особое пристальное внимание этих спецслужб. 69-й год. В Туле на всесоюзном совещании Совета Церквей Михаил Иванович был избран сначала в кандидаты, затем в члены Совета Церквей. А уже через 2 недели, 18 декабря, он был вновь арестован. В день его ареста он нас повел в магазин, чтобы накануне Рождества купить нам рождественские подарки. Кому коньки, кому лыжи, кому санки, но уже шли по пятам. Если бы детей не было, то он был бы арестован уже на улице. Но так как дети мешали. Но у него было слабое зрение, и он не замечал слежку за собой. И вот мы пришли с подарками домой. На персидском ковре примеряли коньки и лыжи. На коньках пытались по персидскому ковру проехать. И как только лишь первые движения мы сделали, звонок в квартиру, пришли два милиционера, собирайтесь с вещами на выход. А нам детям говорит, ваш папа через 2 часа вернется. Но отец знал, что он вернется через 3 года. И поэтому он говорит, позвольте мне, говорит, помолиться с семьей. И я помню, в зале мы встали на колени, а я во время молитвы открыл глаза, мне было интересно так чудно смотреть на этих милиционеров. Я открыл глаза и смотрю, один милиционер во время молитвы снял фуражку свою. Ну, мне было... Вот этот момент я запомнил. И точно помолились, папа переоделся в тюремную уже одежду, такой у него уже арестантская сумка была наготове. И все, Фаранок стоял уже у подъезда, и 3 года лагерей он бывал в город Сороки, лагерь строгого режима, город Сороки. Ну, мы пошли в 1 класс, когда отца не было в семье, нас никто в школу не провожал. И так часто, знаете, бывало тоже, это очень интересный момент. Вот, ну, после 2-го срока был 3-й срок. Я помню, что когда нужно было в школе отпрашиваться на свидание к отцу, ну как, на 3 дня свидание, значит, на 3 дня надо в школе отпроситься. И как это сделать? Ну, мне было стыдно сказать учительнице, отпустите меня на 3 дня, я поеду к папе в тюрьму. Ну, мне было 10 лет, и мне было стыдно. Сказать, у всех папы, там классный журнал, написано «Родители», мама работает там-то, папа там-то, а у меня там, где папа, папа в тюрьме. Да? Я говорю, мама, я не могу учительнице сказать, что я еду в тюрьму к папе на свидание. Ты пойди сама меня отпроси, или я прогуляю школу. Она говорит, сынок, ты стыдишься папу своего? Твой папа не вор, не разбойник. Твой папа узник за дело Божье. Он страдает за Христа. И если ты стыдишься об этом сказать учительнице, ты отрекаешься от своего отца. И я за тебя отпрашиваю тебя в школе не буду. Если ты любишь папу, ты должен обязательно сказать учительнице, мой папа в тюрьме, и я поеду к нему на свидание. И вы знаете, мама нас приучала к тому, чтобы мы не отрекались от отца. Мама нас приучала к тому, чтобы мы исповедовали свою принадлежность к гонимой церкви с раннего детства. Она не брала на себя то, что мы должны были делать сами, как дети. Она нас приучала исповедовать свою принадлежность. Я помню, как мне было тяжело объясняться с учительницей. Знаете, вот Татьяна Геннадьевна, ну, и вот это было, друзья, но это был нужный педагогический урок. Это был очень и очень важный момент. И я благодарен Богу, что мама вот и в этих вопросах ну, правильно себя вела и закладывала правильные отношения у нас с внешним миром. 1973 год был судьбоносный выбор в жизни наших родителей. Папа освободился после срока заключения, включился в труд пресвитера Кишиневской церкви. Кишиневская церковь собиралась в частных домах. И в то время достаточно было 3 приходов милиционера на собрание, чтобы составить протокол о незаконном богослужении, нарушении законодательства религиозных культов, о присутствии детей школьного и дошкольного возраста на собрании. А уже после 3-го постановления, уже ну, сначала 50 рублей штраф, потом 2-й раз 50 рублей штраф, а 3-й раз можно было уже возбуждать уголовное дело. И вот в этот момент его вызывает прокурор по особо важным делам по надзору за управлением КГБ Молдавии. Фамилия его господина Полуэктов. И понятно было, что после визита к этому прокурору, то можно уже отправиться в тюрьму. Поэтому он на эту встречу пошел вместе с женой и вместе с арестантской котомкой. Когда зашел в кабинет, его только одного пустили в кабинет, то этот высокопоставленный чиновник сказал о том, что принято решение о том, чтобы вас добровольно, принудительно, в общем, чтобы вы покинули Советский Союз. У вас верующие есть и в Америке, и в Канаде, и в Германии. Поэтому выбирайте себе страну куда вы хотите направиться из Советского Союза. Вслед за вами мы отправим вашу семью. Это такая добровольная, принудительная эмиграция была предложена ему. Вот и все. Или тюрьма. Но мы не хотим, чтобы все вражеские голоса, голос Америки, BBC, Радио Свобода, конгрессмены США, чтобы выступали в вашу поддержку, нам на международной арене вот этот шум не нужен. Он говорит: гражданин начальник, это мой выбор, пока ваш. Ну, с присущей ему улыбкой, он говорит: я выбираю русскую тюрьму. Ну, вы бы хотя бы с женой посоветовались. Ну, он вышел в коридор, рассказал этот диалог с маме. Она говорит: ну и что ты решил? Ну, я сказал, что я выбираю русскую тюрьму. Правильно, Миша, наше место служения – это Россия. Мы должны здесь совершать служение. Правильно. Я, в общем, она одобрила его выбор. Он заходит к начальнику, говорит: начальник, жена одобрила мой выбор. Он улыбнулся тогда и говорит: ну что ж, вполне патриотично. Вы знаете, вот я когда слышал эту историю из уст сначала отца, потом матери, я так подумал, если бы у них было иное решение, то их бы никто не осудил. Но наши родители сделали выбор. Жить со своим народом, служить со своим народом, страдать со своим народом и умереть со своим народом. Они так захотели. И поэтому мы маму хоронили не в Сакраменто, в Калифорнии, а в Молдавии, в Кишиневе. Они так захотели. Это был их выбор в 73-м году. Мы не осуждаем тех, кто сделали другой выбор. Мы просто говорим, так было в жизни наших родителей. Они свое служение не использовали для того, чтобы нам жилось хорошо. С поля брани во время войны убегать нельзя. Надо было подавать пример народу Божьему. Надо было быть рядом со своим народом. Это был их судьбоносный выбор. Они так захотели. И Господь осуществил это желание. Господь прославился в их жизни. Это вот фотография после обыска. В нашей двухкомнатной квартире было 8 обысков. Вот здесь, видите, на тумбочке печать прокурора с сургучом. И я не знаю, чего они двое суток искали в двухкомнатной квартире. Ну как можно было двое суток делать обыск в двухкомнатной квартире? Уму непостижимо, но так вот было. Так было. Клеветнические статьи в центральных газетах «Советская Молдавия», «Труд», «Советская Россия», центральные телеканалы в Молдавии, разные передачи против отца натравливали, против него местное население. Вот это все надо было выдерживать. И, друзья, это была цена. Цена веры и цена следования за Господом. Все это надо было выдерживать. В 70-е годы в Молдавии десятки тонн Библий тайно проникали из Финляндии через Румынию в Советский Союз. Михаил Иванович нес ответственность за организацию конспиративной разгрузки, хранение и разгрузку Библии в другой литературы во все концы нашей огромной страны. Уезжая из дома на тайную встречу с финскими библейскими курьерами, я говорил жене: «Верочка, если я до утра не вернусь, ищи меня в тюрьме». И жена моя всю ночь молилась, переживала, была готова к худшему. Она ни разу меня не отговаривала от служения Господу, которое влекло за собой уголовное преследование на многие годы. Вот в таких машинах, длина их 23 метра, перевозили за раз от 30 до 40 тонн Библии в тайниках. И эти 30-40 тонн надо было быстро разгрузить, развести, спрятать, а потом развозить по всей стране. Работы все по приему этой литературы и разгрузки совершались в основном в Молдавии, потому что там были у братьев КАМАЗы, была большая техника, они работали на разных предприятиях, и они могли, вот на одну такую фуру нужно было 5-6 КАМАЗов. И в основном все разгружали безопасно, а потом надо было это же все развести, когда посты, ГАИ везде. Каким образом? Братья село Кицканы выращивали яблоки, груши поздней осенью. И вот эти все плоды с их плантации использовали для прикрытия перевозки коробок с Библиями по всей стране. Михаил Иванович приезжал к ним и говорил: «Братья, ваш урожай надобен Господу, в этом году торговли не будет». И вот эти все брали, ну, машина, допустим, 5-6 тонн Библии и 2-3 тонны яблок, все ящиками. И везли город Отрадный, Сибирь, Урал и так далее. Самое главное, что мама, когда узнавала о том, что папа едет на такую операцию ночную, говорит, если я до утра не вернусь, ищи меня в тюрьме. Она всю ночь ждала телефонного звонка из тюрьмы. Она всю ночь стояла на колени, молилась и ждала любого звонка, любой тревожной вести. И никогда не отговаривала отца от этого служения, никогда не ослабляла его руки, хотя это служение влекло многолетнюю разлуку. Последний арест его был в январе 80-го года в городе Ленинграде. Он был арестован ночью 28 января у дома своих сестер, доставлен в Кишиневскую тюрьму. Четвертый срок, город Омск, 28 января 85-го года, закончился пятилетний срок отца. И мы приехали в Омск с букетами цветов в день освобождения, чтобы встретить у отца у тюремного порога. И вместо освобождения вышел начальник колонии и сказал, что сегодня в лагере был внутрилагерный срок. Ваш муж осужден еще на 2 года лагерей, и мы его завтра отправляем этапом в Бурятию, в город Улан-Удэ. Поэтому встреча откладывается на 2 года. И наша встреча состоялась 19 декабря 1986 года в Кишиневе. Его освободили под надзор. Каждый день приходил милиционер в 7 часов вечера, проверял его присутствие дома. Нельзя было. Церковь была недовольна этим обстоятельством, потому что на собраниях он быть не мог. Но семья была рада, что папа с нами каждый вечер будет дома гарантированно. И притом милиционер проверяет, чтобы ты был дома. И мы, это для нас был праздник. Это, вы знаете, невозможно передать нашей радости, что папа под надзором дома. Теперь его никакие совещания, никакие поездки, никуда его не повезут, никуда он не уедет. Он будет наш, он будет с нами, он будет нам рассказывать истории. И мы наслаждались, но это время наслаждения длилось всего 4 месяца. Через 4 месяца он ушел на нелегальное положение. После 91-го года... Вера Георгиевна провожала мужа на длительные поездки по служению в Россию, страны Европы, Америку. Он добирался до Архангельска, Воркуты и Камчатки, рукополагал служителей, содействовал строительству домов молитвы и переселению семей миссионеров из Молдавии в отдаленные районы севера. Совершал сотни маршрутов по стране с целью созидания церквей. Это летопись их совместной любви к Богу. Вот Камчатка, если вы внимательно присмотритесь, то у папы вместо обуви тапочки. Дело в том, что у него отекали ноги, была болезнь ног, трофические язвы. Он после африканки обмороженные ноги, и у него нарушена была циркуляция крови, и сильно они опухали, и ноги не входили ни в какую обувь. Поэтому мама ему пошила тапочки. Мы, шутя, их называли «тапки Голиафа». И он в этих тапочках сходит с трапа вертолета. Когда я ему задавал вопрос, говорю, папа, как твои ноги? Он мне всегда с оптимизмом отвечал. Говорит, мои ноги за мной успевают. Он никогда не обращал внимания на свое здоровье. Он даже не успел за 80 лет обзавестись медицинской карточкой. Он говорил так, что в Царстве Небесном мне будут даны новые ноги, а пока моих ног мне хватает, чтобы совершить мое служение. Никогда не был щепетилен к себе, к своему здоровью, все для церкви, все как-то он, в нем этот огонь, который загорелся в его душе в 25 лет, когда он покаялся, вот он горел до 80 лет, пока он не оставил, не покинул эту землю. Евангельский принцип, на первом месте Бог, затем служение церкви, а потом семья, он прошел через 50 лет их семейной жизни и принес благословение, победу, подвиг веры и полноту жизни во Христе Иисусе. Они не изменили этому принципу всю свою сознательную жизнь. Самым дорогим местом Священного Писания для меня были слова «Мы оставили все и последовали за Тобой». Немногие способны оставить все и посвятить себя на служение. Я благодарю Господа за то, что Он дал нам силы все пережить и не оставить служение Господу. Их жизнь прошла в борьбе за дело Божие, их тернием венчал греховный люд, но колосится золотою рожью во имя Бога совершенный труд. У нас нет скорби, у нас есть радость. Мама, она с Господом, которому служила всю жизнь. Если печаль есть, то печаль о том, что не стало на земле нашего молитвенника, который молился о нас. Кончились молитвы мамы. А еще, знаете, в чем печаль? Меня уже никто не назовет словом «сыночек». Это слово «сыночек» я больше ни от кого не услышу. У нас сегодня была тема о женщинах Библии, о служении библейских женщин и немножко некоторые примеры из жизни нашей мамы, которая тоже была человеком веры, служила Богу, и Господь принял ее жертву. Ее труд увенчался успехом. Пусть это будет для нас, для всех ободрением в вере, особенно для сестер, которые сегодня воспитывают детей своих для Царства Божьего. Нашему Господу пусть будет слава и хвала во веки веков. Аминь.
О любви слагаются баллады, без любви бы мир жестоким был. Человеку очень-очень надо, чтобы кто-нибудь его любил, чтобы кто-нибудь о нем молился, чтобы кто-то вместе с ним страдал, просто добрым словом поделился. Печали утешение дал, чтобы кто-нибудь о нем молился, чтобы кто-то вместе с ним страдал, просто добрым словом поделился. Без любви нет смысла жить на свете, без любви погиб и род людской, потому и дал Господь планете этот чудный дар любви святой. Может, ты устал в греховной битве, в своем бессилии изнемог. Знай, мой друг, лишь в пламенной молитве в той борьбе тебе поможет Бог. Чтобы Бог